«Радио Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русские писатели и «Экривен рюс». Драма межязыкового пространства. В небольшом швейцарском курортном городке Кларанс похоронен Владимир Набоков. По закону здешнего кантона надпись на могильном камне должна быть по-французски. Так и написано «Владимир Набоков». Экрива. Только ли Набоков и только ли во франкоязычной части Швейцарии может быть назван «Экривен рюс»? Насколько литераторы русской эмиграции были укоренены во французской культуре? Хорошо известно, что русский Париж был туго набит поэтами и прозаиками. Но читал ли их кто-нибудь, кроме самих русских? На эти вопросы в значительной степени отвечает фундаментальный труд Леонида Левака, профессора Торонтовского университета. Его 500-страничная книга, вышедшая на английском языке «Русские эмигранты в интеллектуальной и литературной жизни межвоенной Франции», представляет собой фундаментальную французскую библиографию русских литераторов. Роспись публикации построена по алфавитному принципу от Абрамовича Рафаила Абрамовича, известного меньшевика, до Зызыкина Михаила Васильевича, писавшего по религиозным вопросам, или, если пользоваться кириллической логикой, до писателя Яновского Василия Семеновича. Читать, просто перелистывать эту книгу крайне любопытно. Скажем, Александр Федорович Керенский, наш неудачливый премьер-министр, 147 раз выступал во французской прессе, включая 4 своих книги, со своими размышлениями о русской революции и о политике большевиков. А ведь именно на основе таких французских публикаций и складывалось общественное мнение и, в конце концов, частично выработка тех или иных политических решений в Париже. Писательница Надежда Тэффи появилась во французских переводах всего 11 раз, а ведь кажется, что ее легкая, остроумная, изящная проза должна нравиться и в переводах. Марина Цветаева за полтора десятилетия французской жизни переведена была жалкие 8 раз, и среди этих переводов ни одной книги. Парижанина Адамовича переводили 5 раз. Бунин выходил по-французски в переводах русских эмигрантов, в частности, Бориса Шлёцера и Григория Лозинского. Но, скажем, критик Андрей Левинсон, как показывает библиография Леонида Левака, напечатал 707 статей, рецензий, обзоров, из них 15 – это книги на французском языке. То есть были и такие русские, были и другие. Существует миф о том, что русская эмиграция, жившая во Франции, французского языка, в общем-то, не знала или знала из рук вон плохо, что Иван Алексеевич Бунин мог купить в лавке морковку, но не более того, вести литературную беседу с французами он был уже не в состоянии. И, тем не менее, в Париже жили те из русских эмигрантов, которые и знали французский язык, и вообще чувствовали себя в европейской культуре как дома. Насколько таких было много? Сколько правды в этом мифе? К какой категории относился, например, филолог и переводчик Григорий Лозинский? Эти вопросы мы обсуждали, когда библиография еще только готовилась, с ее автором, профессором Леонидом Леваком.
Сегодня уже сложно говорить о мифе, потому что его развенчивают и развенчивают, и довольно скоро совсем он уже развенчается. Все, конечно, зависит от того, что иметь в виду под знанием французского языка. Если говорить о способности того же Бунина общаться с французами, то это, конечно, неправда. Он спокойно мог по-французски с ними общаться. Более того, ясно, что Бунин не только имел достаточно французского языка, чтобы поддерживать разговор со своими французскими коллегами-писателями, у него было достаточно французского, чтобы редактировать переводы своих произведений на французский язык. Это ясно из его общения с переводчиками. Конечно, он, как большинство старших писателей и эмигрантов, пользовался переводчиками при переводе своих произведений на французский, но у него все переводы были авторизованными. То есть у него было достаточное чувство стиля французского английского языка, чтобы говорить переводчику «это мне нравится, это не нравится». И это касается практически всех писателей поколения Бунина. Что касается ученых, естественно, Лозинский входит в их число, здесь ситуация несколько иная, потому что эти люди действительно прибыли во Францию, или во всяком случае в Западную Европу и в Центральную Европу, с более прочным знанием французского языка, которое к ним приходило из их научных трудов, вернее, из вообще подготовки всей, которую они прошли еще в России. Скажем, такие люди, как Грабарь, Ростовцев, Васильев, если говорить о византинистах, или Башмаков, Елисеев, Голубев, Никитин, Щукин, то есть ученые, этнографы и антропологи, специализирующиеся на изучении Востока, а затем тот же Евгений Аничков, Мирослав Бородина, Лозинский, Мирон Жермунский, специализирующиеся в романской филологии. Это все люди, которые, прибыв из России, из университетов, уже достаточно хорошо функционировали на французском языке, чтобы свободно вписаться во франкоязычную научную среду. И именно это и произошло во второй половине 20-х годов, когда не только Лозинский, но и большинство ученых, оказавшихся на Западе, и ученых-эмигрантов, включая тех, что осели в Праге, начали регулярно появляться во франкоязычных научных журналах. Что же касается самого Лозинского, то здесь как раз его франкоязычная карьера, так скажем, довольно типична в этом отношении. Как и большинство коллег российских, он начинает печататься в специализированных французских журналах где-то с 24-го года. Регулярно он печатается с 25-го, а регулярно я имею в виду, это значит практически каждый месяц у него выходит по 2-3 статьи. И, наконец, к 30-му году, то есть к началу того периода, который считается расцветом, собственно, русскоязычной эмигрантской культуры и литературы, он не только теперь уже печатается в специализированных журналах французских, но и в журналах общего интереса. Например, в журнале «Le Mois», «Месяц», который выходит с 31-го года, и где Лозинский работает на нескольких ролях. Он не только заведует отделом перевода, но он и занимается обзором политической жизни Европы и Америки, благодаря своему знанию языков не только французскому, но и вообще иностранных языков. Вообще в «Le Mois» очень большое количество эмигрантов привлекается к работе в этом журнале, и Клеб Струве там относительно, естественно, большое по сравнению с другими журналами, именно потому, что они знают иностранные языки, включая, естественно, французский, и могут переводить с иностранных языков на французский, а затем комментировать различные тексты, политические, культурные, экономические и так далее. В лучшем случае у прозаиков старшего поколения разделение было такое у каждого из них. Они могли свободно писать статьи по-французски, давать интервью по-французски. Но на перевод художественных произведений своих им нужны были переводчики. В этом отношении Бунин ничем не отличается от Мережковского. Или, скажем, от Ремезова. Или, допустим, от того же Алданова даже, хотя Алданов слегка младше. В принципе, видно по их библиографиям французским, что им не составляло никаких особенных проблем давать интервью или откликаться на злободневные темы политические или даже культурные по-французски без помощи переводчиков. Но как только подходило время печатать переводы их художественных произведений, они постоянно использовали переводчиков, ну, хотя бы на первом этапе. Скажем, тот же Мережковский использовал переводчиков на всех этапах перевода текста с французского на французский. Бунин тоже. Это свидетельствует не только и из того, что практически все, что у него было переведено, дается там имя переводчика, но и из его переписки с редакторами французских журналов, где постоянно упоминаются переводчики. Но если же мы с вами говорим о поколении писателей, которые сформировались уже непосредственно в Западной Европе, то ситуация немного другая. Дело в том, что эти писатели, за исключением, скажем, Набокова, не пользовались большим спросом у французов. Поэтому говорить о их способности писать по-французски я могу только опираясь на их публикации не литературные. Потому что в большинстве случаев, в отличие от Набокова и еще за исключениями пары-тройки человек, в большинстве они печатались по-французски только как критики литературные и культурные, и как политические комментаторы.
Если оказывается, что знание французского языка и некая погруженность во французскую жизнь, естественно, 20 лет предвоенных в Париже были все-таки достаточно углубленными, как мы сейчас поняли из вашего объяснения, по каким причинам не сложилось никакой группы, никакой когорты русских писателей-эмигрантов, которые могли бы стать французскими писателями русского происхождения?
Это сложный вопрос. Понимаете, сам факт того, что подавляющее большинство писавших по-русски активно переводились, не свидетельствует о том, что эти же люди хотели стать французскими писателями. Ведь существовало очень сильное, во всяком случае, в первой волне русской эмиграции, в межвоенный период, табу на этот счет. Вспомните комментарии, которые получали первые романы Анри Турая французские, ведь в русских эмигрантских журналах его третировали практически предателем, что он ушел от русской культуры во французскую. Несмотря на то, что тот же Мережковский, тот же Бунин, тот же Алданов активно печатались по-французски и очень много напечатали по-французски, а под очень много я имею в виду практически столько же, сколько и по-русски, в то же время они никогда не пытались поставить себя как французских писателей. Я думаю, это, конечно, мое личное мнение, именно потому, что миф о миссии, культурной миссии русской эмиграции, как той силы, которая должна сберечь русскую культуру на Западе, и как бы сила, которая должна показать Западу живую русскую культуру, в отличие от умирающей русской культуры в Советском Союзе, именно этот очень важный культурный миф и не позволил созданию какой-то группы писателей, которые бы перешли с одного языка, с русского языка на иностранный, как перешел, скажем, одиночка Набоков.
Леонид Левак, автор библиографического обзора «Русские эмигранты в интеллектуальной и литературной жизни межвоенной Франции». На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русские писатели и «Экривен Рюс». Драма межязыкового пространства. Библиография библиографии, но, как всякую статистику, ее хочется оживить человеческим мнением. Были ли русские писатели замечены французской культурной средой? И если да, то в какой степени? На эти вопросы отвечает ветеран французской словистики, исследователь и переводчик Мишель Окутюрье.
Да, конечно, были даже, собственно, часть, конечно, французской культурной среды, которая давно заинтересована была в русской литературе и которая обратила внимание на то, что, собственно, после революции, Первой мировой войны и революции многие из этих писателей и новое поколение русских писателей, собственно, обосновалось в Париже. И тут было даже создано такое общество французско-русское, которое называлось «Французско-русская студия», которая в течение года, кажется, в 1930-31 году собиралась каждый месяц в Париже, собирала довольно много при большой публике, большое стечение несколько сот человек, которые присутствовали на таких собеседованиях, собственно, на какую-то тему, в которой участвовали, с одной стороны, русские писатели-эмигранты, с другой стороны, представители французской интеллигенции этого времени. Это было довольно заметное явление.
А были среди писателей русского Парижа знатоки французского языка?
Да, да, конечно, и которые прекрасно, наоборот, прекрасно владели французским языком. Я не знаю, как из тех, я, например, был знаком с Адамовичем, был знаком с Владимиром Вейдли, которые по-французски не только говорили, но и писали прекрасно. Так что я не думаю, чтобы это было. Может быть, кто-то из них, я не знаю, я, например, Ремезов, может быть, не очень хорошо владел французским языком, но, собственно, тут я ничего не знаю. Но я бы сказал, большинство, наоборот, очень хорошо говорили.
Говорят, что русские писатели-эмигранты привезли с собой в изгнание не новый, современный французский язык, а язык еще своих бабушек, тот французский, которому их учили в усадьбах или провинциальных гимназиях.
Да, да, нет, конечно. Я думаю, ну, современные в каком смысле, может быть, они не были, я бы сказал, из числа авангарда, да, конечно. Но, тем не менее, это все-таки люди, собственно, начало 20 века, Серебряного века в основном. И в этом смысле они вполне современные, я бы сказал. Те, о которых я вам говорил, я думал, сейчас вспомнил тоже Бориса Зайцева, который я немножко знал, который, может быть, хуже знал по-французски, чем Адамович или Вейдли, но все они, конечно, это люди современные, я бы сказал, они не особенно связаны с прошлым, они как раз вполне современные люди. И вот на этих дискуссиях французско-русской студии это как раз было очень ясно, что это люди своего времени.
Профессор Акутюрье, чем же именно привлекали французских читателей русские писатели?
Тут, конечно, вопрос очень широкий, потому что в основном это, конечно, писатели XIX века, начиная, скажем, ну, может быть, не столько Пушкин, сколько и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, кончая, скажем, Чеховым. Это, собственно, те писатели, которые лучше всех известны французским и больше всего привлекают, и которых до сих пор издают, и так далее. И тут, конечно, я думаю, их привлекательность, она была основана в конце XIX века какой-то именно то, что называло, собственно, тогда называли русской душой. То есть это писатели, которые в некоторой степени отличались от французского позитивизма, натурализма и так далее в сторону, ну, каких-то духовных запросов. Вот то, что, собственно, поражало, скажем, главным образом у Толстого, у Достоевского и так далее. Я думаю, что это потом, конечно, продолжалось, но вот те писатели, о которых я говорил, писатели между военного поколения, это писатели, которые, конечно, интересовали тех людей, которые ходили на эти собрания, их интересовало, собственно, в некоторой степени это было связано с революцией, конечно, и с тем ощущением, что русские писатели, даже если это были эмигранты, которые, собственно, уехали из революционной России, тем не менее они как-то связаны с какими-то основными явлениями 20 века, в том числе и русской революции, о которых они способны принести какие-то новые свидетельства, знания, размышления и так далее. В этом смысле они тоже вписываются в интересы современного читателя.
А кого бы из русских писателей вы назвали наиболее французским?
Со своей точки зрения я бы сказал, что это Пушкин наиболее. Но это парадоксально, потому что Пушкин наоборот, с другой стороны, наиболее русский, тот, который наименее может быть доступно французской публике сердцем своего творчества, то есть его поэзия. Его поэзия недоступна французской публике. Но, тем не менее, когда его знаешь немножко по-русски, то понимаешь, что он был очень глубоко как-то француз. О нем это так говорили. Но нет, кроме него, конечно, ну, Чехов, например, писатель, который очень близок сегодня, особенно французскому зрителю. Кто еще? Не знаю, не знаю.
А Иван Сергеевич Тургенев?
С него и следовало начинать, потому что он первый, собственно, еще до того, как стали переводить Толстого и Достоевского, Тургенев был известен во Франции, особенно, конечно, через своих французских друзей, писателей, как Флобер, например, которые к нему очень хорошо относились. Его романы, собственно, первые были переведены по-французски. И он, конечно, был... В этом смысле, конечно, ответ на ваш предыдущий вопрос, кто из наиболее французских, это, конечно, будет Тургенев. Наиболее французским, для тот, которого французский читатель наиболее чувствует близким себе.
Какие основные мифы связаны во французском сознании с русской литературой?
Основной миф – это русская душа. Вот это особая специфическая душевность русских. Вот, пожалуй, я бы сказал, что это основной, конечно, миф.
Профессор Мишель Акутюрье. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русские писатели и «Écrivain russe». Драма межязыкового пространства. Жервез Тассис, лектор Женевского университета и автор работ о творчестве русского парижанина Марка Алданова. Были ли русские писатели замечены французской культурной средой?
Между двумя войнами в Париже, безусловно, заметили русских писателей, которые нашли убежище, пристанище в Париже. Сегодня очень трудно сказать, именно в какой степени они были замечены, но мы знаем, что состоялись контакты, завязывались более-менее тесные контакты между французскими писателями и русскими эмигрантскими писателями, и что последние старались всячески поддержать русских коллег. Но, конечно, они, может быть, не сделали то, что хотели русские. Они ввели их в литературную жизнь, они помогали им переводить произведения. Но нельзя сказать, что русские эмигрантские писатели стали очень знаменитыми во Франции для широкой публики, да? Тем не менее, писатели так называемого старшего поколения, Бунин, Мережковский, были знаменитыми во Франции. Алданов тогда переводили, читали, но, например, сегодня он совершенно забыт, и я не знаю текст французского писателя, в котором было бы сказано просто об Алданове. По-моему, французские писатели того времени не очень хорошо знали Алданова. Хотя он, конечно, имел друзей среди французскими литературными деятелями. Он был хорошо знаком, он был даже членом пен-клуба. Тем не менее, как писателя, может быть, его невысоко ценили. Я точно не знаю. В конце XIX века стали читать Толстого, Достоевского и до сих пор читают таких авторов. Но считать одного из русских писателей более французским, вот я бы не сказала. Наоборот, они нравятся французской публике, потому что они русские писатели и пишут о России. Россия во Франции считается довольно загадочной страной, и вот поэтому они читают с большим интересом.
Чем русская литература привлекательна для французского читателя?
Ну, вообще, это, наверное, клише, но говорят о том, что русская литература, то это глубоко психологическая литература, да, о том, что они хорошо очень описывают психику человека. И вот они описывают психику не только русского человека, но человека вообще. Поэтому интересно французам читать эти произведения.
А Набоков?
Набоков, ну, безусловно, считают, что он один из самых великих русских и вообще писателей 20 века. Не всегда знают, что он прежде всего русский писатель. Его читают до сих пор. И, например, Набоков издан в очень престижной коллекции «Библиотек де ла Плеяд» во Франции. Но, к сожалению, например, до сих пор роман «Дар» переведен с английского языка на французский у нас. И поэтому, может быть, не очень хорошо понятно, что это именно роман о русской литературе. И вообще до сих пор недостаточно ценят этот роман во Франции.
Жервез Тассис, лектор Женевского университета. Русские писатели и «Экривен Рюс». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
17:30 в Москве. Коротко о главных новостях. На Дальнем Востоке, в Забайкалье и Иркутской области голосование на выборах президента России завершилось. Явка там в среднем была выше 50%. В целом по России к 13 часам московского времени проголосовали более 30% избирателей. За выборами следят многочисленные наблюдатели от международных организаций, от российских партий, средств массовой информации, гражданские активисты и правозащитники. Адвокат участниц панк-группы Pussy Riot, подозреваемых в хулиганстве в храме Христа Спасителя, в интервью «Радио Свобода» опроверг информацию о задержании еще двух девушек. Николай Полозов отметил, что следователь в разговоре с ним назвал эти данные ошибкой прессы. В СМИ эти сообщения появились со ссылкой на столичную полицию. В городе Ош на юге Киргизии сегодня проходят выборы депутатов в городской совет. В них участвует почти 600 кандидатов от 7 политических партий. Начальник УВД Оша Кылычбек Жалдошев ранее сообщал, что правоохранительные органы со 2 марта работают в усиленном режиме. В Польше завершается операция спасателей, вытащивших из вагонов все тела жертв железнодорожной катастрофы на юге страны, в результате которой погибли 16 человек, около 60 получили ранения. В Сирии сегодня произошли столкновения между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону оппозиции в городе Джабал-Аз-Завия вблизи турецкой границы. По сведениям Центра по наблюдению за правами человека в Сирии, в ходе боя один солдат погиб, и ранения получили несколько перебежчиков. В субботу в штате Вашингтон прошли собрания избирателей Кукуса от республиканской партии, на которых по итогам голосования победу одержал Митт Ромни. В результате между главными претендентами-республиканцами на номинацию кандидатом на президентских выборах возникло так называемое статистическое равновесие. На юге и среднем западе США число погибших в результате торнадо возросло до 38.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские писатели и «Экривен Рюс». Нашему разговору способствовало появление исследования профессора Торонтского университета Леонида Левака. Его 500-страничная книга, вышедшая на английском языке «Русские эмигранты в интеллектуальной и литературной жизни межвоенной Франции», представляет собой фундаментальную французскую библиографию русских литераторов. Библиография, как и статистика, как известно, требует растолкования, и мы сегодня разговариваем с французскими специалистами по русской литературе. Были ли русские писатели замечены французской культурной средой? И если да, то в какой степени? На эти вопросы отвечает исследовательница и переводчица профессор Сорбонны Вероника Лосская.
Тут, конечно, подразумеваются две вещи. Была ли известна русская литература Франции, интеллигентской среде до приезда первой эмиграции, или только считать первую эмиграцию? Потому что, на самом деле, конечно, русская литература была уже известна в Париже и во Франции. Ну, конечно, Тургенев. Но, например, такое явление, как Бунин, его никто не знал, хотя он получил Нобелевскую премию в 1933 году. Я думаю, что есть Нобелевские премии, которые получают теперь литераторы, которых мы не знаем. Так и было, по-моему, как мне кажется, с Буниным. А Тургенева, конечно, знали. Но вот я начала говорить о Чехове. Мне кажется, что именно Чехов после дягилевских представлений русского балета, русских такого эффектного очень спектакля «Интерес к театру», по-моему, конечно, самое сильное впечатление производил именно Чехов, потому что в его вот медлительности, в его тех пьесах, где ничего не происходит, на самом деле казалось французскому зрителю, что задаются самые глубокие метафизические вопросы. Кроме того, надо учитывать, что было несколько книг, которые сыграли некоторую роль, французских книг. Был Кюстин в XIX веке, потом был Де Вогюэ, роман «Рюс», это в конце XIX, в 89-м или 86-м году он написал роман «Рюс», который был очень интересной книгой, потому что это была книга, в которой именно ставились вопросы, каким образом какая-нибудь там нравственная история или какой-нибудь социальный вопрос им моментально переходит на метафизический план. И, конечно, вот это, по-моему, самое интересное, что русская литература представляет для французского читателя и до сих пор. Это именно вопросы добра и зла, вопросы времени и бесконечности, места человека в истории, места человека в мире, в космосе. Вот такие вопросы, как мне кажется, больше всего привлекают именно в русской литературе французского читателя. Я думаю, что этому помог, конечно, такой философ, как Бергсон, который в свое время сыграл очень такую видную роль, он имел очень большое влияние. Его очень легко читать, он замечательно пишет. Такая прозрачная проза, которая, кстати, была переведена на русский язык. И мне кажется, что вот Бердяев и Шестов, они как философы, конечно, сыграли видную роль в французском обществе. Вот мне кажется, вот как я могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, что все вопросы, которые задавала русская среда, русская литература и русское общество Европе и Франции, они начинают вариться теперь. Они как-то закрутились очень, очень четко в конце 20 века, а не в начале. Хотя семена были именно посеяны в начале века. И даже вот таких людей, как и Бунин, и Достоевский, и Толстой, и Цветаева, их читают гораздо больше теперь, чем читали их в то время, когда они писали.
Кто из русских писателей для французов ближе?
Я думаю, что я уже отчасти ответила на это, на этот вопрос, назвав Толстого и Достоевского, которые, конечно, основные, по-моему, величины, основные ценности для французского читателя. Можно еще не назвать Ахматову из современных, и можно, конечно, назвать «Раковый корпус». Я думаю, что «Раковый корпус» сыграл видную роль. Солженицын весь нет. Солженицына тут слишком трудно читать. А люди, которые читают романы, для них «Раковый корпус» больше даже, чем в «Круге первом», сыграл достаточно видную роль. А из других, опять же, если человек, которому некогда хочется читать русскую литературу, и он достаточно владеет русским языком, я бы сказала, что нужно читать современных прозаиков. И в этом смысле интересны, конечно, Толстая была интересна, менее теперь. Или, может быть, как-то сошла на нет. Другие русские прозаики, Людмила Улицкая. Из поэтов я назвала бы Ольгу Седокову. Цветаеву я не советую читать, потому что Цветаева очень-очень трудная. И мне кажется, что переводов мало хороших. Вот я как раз сейчас готовлю сборник переводов стихов. Не знаю, что из этого получится, очень-очень боюсь. И еще интересно тоже с точки зрения политической, весь провал Советского Союза и провал коммунизма. Столько я знакомилась с коммунистами, которые выходили из партии, бросали свой билет, возвращали билет, как у Цветаевой в стихах. Это все это вместе и Камю, и Сартр, все это, по-моему, на своих пережили все эти мысли и все эти вопросы благодаря русской литературе и освоили, и пошли по такому своему личному творчеству французскому, которое не без влияния русской литературы.
А что вы советуете молодым французам читать?
Все, что интересно по вкусу. Главное, по-моему, выработать свое собственное удовольствие. То, что брать стихи подряд, читать, и когда попадаешь на стихотворение, которое нравится, вот на нем останавливаться и тогда выискивать вот этого поэта. И также и в прозе. Читать, когда некогда, все равно время есть читать. И выработать своего любимого, найти своего любимого писателя. Это, мне кажется, самый важный ход для русской литературы. А что привлекает в русской литературе, это вечные вопросы метафизические, жизнь, смерть, зло. И эти вопросы, конечно, ставились благодаря именно Бердяеву, Шестову и так называемому французскому, вернее, парижскому богословию были открыты именно вот это, в среде первой эмиграции, вокруг поисков современного православия.
Профессор Вероника Лоская. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русские писатели и écrivain russe. Драма межязыкового пространства. Моя следующая собеседница – Елена Менегальда, профессор русской литературы в университете города Пуатье. Как французские читатели воспринимали русскую литературу в XIX и XX веках?
Все это зависит, конечно, от периода, да? Если вернуться к XIX веку, то кто же был замечен? В основном Тургенев, да, когда он жил в Париже. Он пользовался большой популярностью. Его друг Проспер Мериме изучил русский язык и вместе иногда с Тургеневым переводил на французский язык некоторые вещи, в том числе «Пиковую даму» Пушкина. То есть можно сказать, что уже во начале второй половины XIX века произведения Пушкина были довольно хорошо известны во Франции. «Записки охотника» вышли тоже в переводе в 1854 году. То есть, такая публика, которая вращалась вокруг писателей и так далее, была знакома с произведениями русских писателей. Очень важным событием была публикация книги Мельхиора де Вогюэ, русский роман к концу XIX века, 1886 год, что-то такое. И можно считать, что он в самом деле способствовал признанию во Франции классической, великой, так сказать, русской литературы, то есть Толстого, Достоевского, Тургенева уже знали, а Гоголь он тоже пишет. После появления этой книги, буквально за неделю, в книжных магазинах исчезли все экземпляры «Войны и мира», которые пылились, там их никто не читал, и вдруг успех русской литературы. То есть это очень важное событие для, так сказать, русской литературы во Франции. Можно тоже сказать, что Мишель Строгов, знаете, Жюля Верна, сыграла тоже большую роль в успехе и в русской литературе. А потом уже в начале 20 века в основном успехом пользовались, опять же, Достоевский и Толстой. То Толстого больше читали, то потом Достоевского. Но в основном вот в 30-е годы Достоевский оказал очень сильное влияние на французскую литературу. Чехова ставили в театрах в Париже. Семья Питоевых ставила на французском языке в театрах. Была очень сильная мода на все русское. Это уже этому способствовали Дягилев и его антреприза, и все его балеты. И появилось очень большое количество книг на русскую тему, так сказать, «Русская клюква», который способствовал, тем не менее, обновлению французского романа.
Вы сказали, что Сергей Дягилев повлиял на французский роман.
Не прямо Дягилев, но появилась мода на все русское. То есть после балетов Дягилева стали ставить балеты на русские темы, пьесы театра тоже на русские темы, иногда в переводах, то есть русские какие-нибудь, скажем, уже по Достоевскому, потом и Чехова ставили, Толстого тоже, который пользовался большим успехом. И после этого стали выходить очень многие книги, с русским сюжетом. Там какая-нибудь «Маруся» такая была, вот книга для детей. Да, надо не упомянуть о нашей знаменитой «Контессе де Сегур», Ростопчина, которая выпускала очень много книг для детей, генерал Дуракина, Генерал Дуракина, которые зачитывались все французские дети.
Достаточно ли, с вашей точки зрения, переведена русская литература на французский?
Некоторые писатели, те, кто из старшего поколения, некоторые уже переводились до этого и пользовались успехом во Франции, скажем, Мережковский, Бунин, конечно, который получил Нобелевскую премию. Его переводили на французский язык, его знали, но представители младшего поколения, конечно, не переводили. Левак пишет о том, что в некоторых журналах появлялись какие-то переводы, но это все-таки очень незначительно по отношению со всем литературным наследством, которое еще до сих пор плохо исследовано. И до сих пор очень мало переводов. Кого перевели Газданова несколько лет назад из молодых. Иначе, надо сказать несколько слов о французских уже писателей, русского происхождения, как Ирен Немировский, который теперь пользуется, все книги вышли в свет. Анри Троя, благодаря его книгам, он-то такой Он же выпустил и биографии Толстого, Пушкина, по-моему, Достоевского, да, тоже. И много романов на тему о русской революции, о жизни иммигрантов во Франции, и к концу жизни даже более-менее фотографические повести. Он способствовал ознакомлению широкой французской публики с жизнью иммигрантов. Но это уже в послевоенный период, можно считать, после 1945 года. Ну а русский Париж, он был известен в основном благодаря художникам, благодаря русским балам, которые имели место в Париже в межвоенный период.
Правильно ли я вас понял, что русские писатели межвоенного периода не оставили заметного следа во французском общественном сознании? Вы это хотели сказать?
Я так думаю, да, в основном, да. Потому что что произошло с 1924 года, когда Советский Союз был признан Францией? Французская интеллигенция стала отходить от увлечения... Да, одной из тем это была русская революция. О ней писали французские журналисты и писатели, такие, ну как Жозеф Кессель, перу которого принадлежат многие книги. Но потом стали интересоваться в основном тем, что происходит в России, в советской. И в свет появилось очень много переводов советских писателей. Эцемент, там, как закалялась сталь и так далее. Ну, вы же знаете, что были в 1935 году, это съезд писателей за защиту свободы, а? Куда приезжал Бабель, Оренбург, Пастернак и так далее. И в основном... французская интеллигенция перешла на сторону новой литературы. Даже такие писатели, как, скажем, Андрей Беклер, который был русского происхождения, писатель-критик, и интересовался всем русским, но, тем не менее, даже он защищал и пропагандировал советскую литературу.
То есть политика определила эстетику?
Ну, потому что была такая обстановка. Эстетика и вкусы неотделимы от обстановки, политической и общественной обстановки. Когда в стране политическая и экономическая обстановка идут к худшему, тогда и интерес к иностранцам, к метекам, а, как говорилось, снижается или меняется. То есть их пытаются выгнать или как-то... Да? И тогда русским стало жить очень тяжело в 30-е годы. Была очень сильная безработица после 29-го года, значит, после краха американского. Французы, ну и в основном и все иностранные жители Франции оказались без работы. Ну и то, что они представляли из себя, стало не очень интересовать французов.
Кого из русских писателей можно было бы назвать наиболее французским писателем?
Я думаю, все-таки Тургенева еще и до сих пор. Потому что все знают, ну, «Записки охотника» — это, по-моему, ну, может быть, не сейчас, не младшее французское поколение, но, скажем, поколение мое. Я могу, да, на своем опыте, я же училась во французской школе, мои подружки читали все, значит, «Записки охотника». Я прочла сначала «Войну и мир» на французском языке, потому что это было в нашей библиотеке, в лицее. Достоевского читали. И Чехова благодаря Эльза Триоле. Эльза Триоле, значит, жена Арагона, который перевела Чехова уже после войны. И его ставили на французской сцене и читали. Значит, по-моему, все-таки Тургенев.
А кого из русских вы советуете молодым французам читать?
Ну, я бы посоветовала, скажем, Лермонтова, героя нашего времени. Может быть, это не самый представительный писатель о русской литературе для француза, но, по-моему, он очень... Техника его и все очень... Это здорово. И Булгакова, «Мастера и Маргариту» многие знают, французские читатели. Но Достоевского все знают, вся читающая публика, так что нечего советовать его читать, по-моему.
Профессор университета Пуатье Елена Менегальдо. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русские писатели и «Экривен рюс». Драма межязыкового пространства. Вернемся к профессору Леониду Леваку, чья библиография русских писателей во Франции в межвоенный период навела нас на идею сегодняшнего разговора. Есть такое мнение, что многие, если не большинство, культурных русских людей, профессионалов в своих областях, попав на Запад, стали постепенно превращаться в дилетантов, пусть и культурных, дилетантов других областей знаний и других областей культуры. И это величайшая драма для России. Или вы не согласны с этим?
Я бы не употреблял такой терминологии. Они не стали дилетантами, они стали интеллектуалами во французском значении этого слова. То есть они стали профессионалами, которые позволили себе высказываться на непрофессиональные темы. Будучи профессионалами, они накопили определенный культурный капитал, который им позволял высказываться авторитетно на темы, в которых они профессионально не были квалифицированы. Но это, естественно, феномен общефранцузский и даже, скажем так, общеевропейский. Сам термин «интеллектуал», который появляется во французской культуре в конце XIX века, именно это и значит. «Интеллектуэль» — это, в отличие от русского интеллигента, это человек, профессионал, это может быть химик, это может быть писатель, это может быть ученый в любой области, который высказывается на политические, на злободневные темы, используя свой культурный и социальный капитал. Именно это и делают практически все печатающиеся по-французски русские писатели. Ведь в конце концов, то, чем они занимаются во французской прессе, кроме, естественно, переводов своих произведений на французский язык, если мы говорим о писателях, культурный комментарий, политический комментарий, даже экономический комментарий, это именно функция интеллектуала в западном смысле этого слова. Назвать это дилетантом, это придать этому феномену, вы знаете, оценочную, аксиологическую категорию, которая ему просто не присуща. Об этом даже не думают. Когда Андре Жид высказывается на политические темы, когда Андре Маруа или тот же Андре Малеро делают то же самое, о них не думают как о дилетантах политики. О них думают как о интеллектуалах. Так их воспринимают. И, собственно говоря, русские эмигранты идут тем же путем.
При этом отказавшись от непосредственно своей профессиональной деятельности.
Почему же? Они же продолжают писать литературные произведения.
Но я имею в виду Григория Леонидовича, который отошел от перевода.
Дело в том, что Григорий Леонидович не отходит от романской филологии.
Ну, от филологии, да, но от перевода. Ему была обещана вроде бы, так сказать, судьбою прекрасная карьера испаниста.
Передо мной лежит составленная мной его библиография, да? В этой библиографии франкоязычная библиография. Три научных труда по романской филологии. Здесь у нас, два по романской филологии и один совместный труд с Гофманом и Мачульским по истории русской литературы, да? 33-й год, 34-й год, 38-й год. Смотрите, до конца периода он продолжает печатать книги. Дальше, что касается его статей, он печатается в специализированных журналах в одно и то же время с журналами неспециализированными беспрерывно до 40-го года. Он печатает на какие темы? В «Le Mois», в журнале «Месяц» он печатает на общие темы политические, экономические, культурные. И в то же время в специализированных французских журналах, таких как журнал «Сравнительная литература», журнал «Романия», журнал даже «Монтсля», «Славянский мир», журнале «Славянских студий», я так просматриваю свою библиографию, он беспрерывно печатает рецензии на книги, статьи по истории французской литературы, статьи по истории вообще литератур романских, особенно средневековых. Здесь нельзя сказать, что он отходит от своей непосредственной профессиональной деятельности. В лучшем случае можно сказать, что профессиональная деятельность отходит на второй план из-за необходимости зарабатывать на жизнь.
Давайте попробуем подвести некоторый итог. Хотел бы услышать от вас такую характеристику места Григория Леонидовича в зарубежной России.
По-моему, сейчас уже, когда становится понятным его роль франкоязычная, мне кажется, что это один из тех людей, который служит мостиком между зарубежной Россией и культурой стран, особенно Францией, в которой зарубежная Россия и обретается. Таких мостиков было много, теперь это уже понятно, но он был мостиком в научную среду и в среду чисто интеллектуальную, поскольку журналы, в которых он печатался, все-таки были не популярными, а скорее это были журналы общего интереса для французской интеллигенции. Поэтому, скажем так, что функция Григория Леонидовича была та же, что, например, у Андрея Левинсона. И или у Бориса Шлёцера. Это были люди, которые несли французскому читателю, во-первых, глубокое знание и понимание русской культуры, а во-вторых, это люди, которые были способны показать французскому читателю западное лицо русской культуры. Это были не идеологические западники, а именно культурные западники. Это были полиглоты, это были поликультурные люди, которые могли функционировать в нескольких культурах одновременно. Это то, чем именно и восхищались их французские коллеги в этот период. Знаете, если почитать письма французов друг к другу, где упоминаются те же люди, Лозинский, Шлёцер, Левинсон, становится понятно, что в первую очередь их ценят именно как людей, которые способны пересекать не только лингвистические барьеры культур, но и, собственно, культурные барьеры. Людей, которые чувствуют себя как рыба в воде и в русской культуре, и во французской, и вообще в западноевропейской. И в этом, по-моему, и состоит главное значение Лозинского для русской эмиграции. Это один из удавшихся примеров того, как миссия так называемой русской эмиграции действительно воплощается в то, о чем писала еще Гиппиус в статье «Мы на Западе», то есть необходимости превратить русскую культуру за рубежом в общекультурный феномен с российским, если угодно, зерном внутри.
На этом мы заканчиваем программу «Русские писатели» и «Écrivain russe», посвященную драме межязыкового пространства. В нашем разговоре принимали участие Вероника Ловская, Елена Минигальда, Жервес Тассис, Леонид Левак и Мишель Окутюрье. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».